Здравствуйте. Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет.
Привет, Ксюш. Мы расскажем сегодня, конечно же, о том, как крепчает поддержка Украины международным сообществом, вплоть до поисков финансов для ее восстановления, которые были заморожены, российских финансов, как на этом фоне крепчает тоталитаризм в России, пропаганда войны, которая проводится Кремлем. Но начнем мы, как всегда, с самого положения в Украине, обстрелов, том, что происходит вообще. Расскажи, пожалуйста, Ксюша.
Сегодня днем российские военные обстреляли город Краматорск в Донецкой области. Один человек получил ранение. Жителей просят оставаться в укрытиях. Также утром был обстрелян из артиллерии жилой квартал в городе Курахово. Это тоже Донецкая область. Там попали в многоэтажку, повредили объект водоснабжения. Один человек погиб и двое получили ранения. В Дружковке ракетный удар, нанесенный россиянами накануне вечером, разрушил ледовую арену «Альтаир», повредив здание гостиницы, автовокзал, церковь, жилой дом и хозяйственные постройки. Об этом сообщает глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко. По его словам, удаленная от фронта Дружковка во второй день Нового года подверглась трем ударам. Французский корреспондент стал свидетелем удара прямо во время прямого включения. Накануне были распространены эти видеокадры, как он выходит в прямой эфир, и прямо за его спиной происходит вот этот взрыв, он так пригибается. Это все произошло еще раз в Дружковке, и там разрушена ледовая арена. Уже появились эти видеокадры и фото с места событий. В Херсоне российские военные обстреляли коммунальное предприятие «Херсонэлектротранс», попав в один из троллейбусов. От рикошета пострадали еще два транспортных средства. Всего на предприятии находилось 20 троллейбусов. Во всех взрывной волной выбило окна. Мы сообщали накануне, как российские военные обстреляли из танка рынок в Береславе. А сегодня стало известно о том, что во время отступления из этого города, я напомню, он находится в Херсонской области, еще в ноябре прошлого года россияне намеренно взорвали электростанцию. Об этом сообщает министр обороны Украины Алексей Резников. Он отметил, что уничтожение объектов критической инфраструктуры – это террористический акт, согласно статье дополнительного протокола Женевской конвенции, однако россиян это не останавливает. По оценкам британской разведки, период самых интенсивных атак российских сил под Бахмутом. Это было в последние месяцы самым горячим направлением. Так вот, по оценкам британской разведки, период самых интенсивных атак уже позади, и дальнейшие успехи России в этом районе, по крайней мере, в ближайшее время, маловероятно. Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании за 3 января. В ближайшие недели маловероятно, что Россия сможет достичь под Бахмутом значительного продвижения, рассказывают в обзоре. Разведка добавляет, что и российская, и украинская сторона понесли в этих боях большие потери.
И еще о британской разведке, ее аналитике. Буквально недавно мы говорили о том, что британские военные говорили о необходимости для украинских вооруженных сил контроля над трассой Кременная-Сватово, чтобы усложнить логистику российской оккупационной армии. Так вот, сегодня глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай сообщил, что трасса Кременная-Сватово находится под огневым контролем украинских войск. Я его цитирую. Теперь логистика оккупантов, как он говорит, значительно усложнилась. Теперь им нужно ехать в обход и так далее. В общем, возле оккупированного Луганска, как пишет Гайдай, километровые очереди из фур со снарядами, которые подвозят ближе к линии фронта. Очевидно, что тот военный анализ, который делают и украинские, и западные военные, потом воплощается в жизнь. Кроме того, можно сказать о том, что Украина не только в Донецкой области действует. Система противовоздушной обороны, как сообщают российские агентства, сработала в Севастополе. Предварительно это были беспилотники. Мы помним, что по Севастополю уже наносились удары беспилотниками. Официальная информация российская, что сбивают эти дроны, но потом появляются сообщения, что все-таки урон нанесен, и в Крыму и Севастополе Россия объявила высокий желтый уровень террористической опасности, как они говорят. При этом разведка Украины говорит о том, что в Крыму могут находиться носители ядерного оружия. И я помню, что в нескольких интервью крымские татары, их лидеры сообщали мне, что действительно милитаризация Крыма перешла в ту фазу, когда российское руководство думает о использовании Крыма в том числе и для базирования ядерного оружия. В общем, сейчас разведка Украины говорит о том, что это тоже возможно.
Ну а аналитики Института изучения войны в своей ежедневной сводке отмечают, что, по всей видимости, российская Минобороны пытается переложить ответственность за массовую гибель российских военных в Макеевке на чиновников так называемой ДНР и на самих мобилизованных. Цитирую. Представители правоохранительных органов ДНР сообщили российским государственным телеканалам, что удар произошел, когда российские военнослужащие нарушили оперативную безопасность, используя личные мобильные телефоны, что позволило украинским силам нанести точный удар по базе. И также в этом докладе отмечается, что некоторые госслужащие так называемой ДНР уже призвали наказать чиновника, который решил использовать помещение учебного заведения для размещения мобилизованных. Но вот накануне мы рассуждали о том, какой может быть реакция общества на то, что произошло, и высказывались предположения, что вот сейчас, может быть, какие-то будут массовые протесты матерей, вообще родственников погибших во время этого удара по Макеевке. Но наши ожидания не оправдались. И на самом деле все с точностью да наоборот. Прошел митинг, о котором мы накануне рассказывали в Самаре, митинг родственников мобилизованных. И на этом митинге выступающие ясно высказались по поводу того, что войну надо продолжать, надо отомстить тем, кто нанес удар, подразумевается, естественно, украинцы и силы Запада. И нужно всем объединиться. И вот сейчас такой момент, когда нужно за это массовое убийство обязательно отомстить. Там выступала жена командующего 2-й гвардейской армии Центрального округа Екатерина Колотовкина и заявила перед родственниками погибших, что, цитирую, «весь Запад сплотился, чтобы уничтожить наших детей». Она призналась, что сама попросила мужа отомстить за слезы вдов и матерей. То есть, в общем, призвала отправлять все новых и новых мобилизованных на войну. Сама она при этом выступала явно в дорогой шубе, в общем, так дорого-богато одетая. Это к вопросу о том, чего не хватает мобилизованным, там, бронежилетов у них нет и всего самого необходимого.
Ну, а телеграм-канал «Солдатские вдовы России», у которого 1,5 миллиона подписчиков, ну, не знаю, накрутили им это или на самом деле так есть, призвал Владимира Путина немедленно объявить всеобщую мобилизацию и запретить выезд из страны всем мужчинам призывного возраста. Они там в своем обращении к Путину ссылаются на приказы Сталина о мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной армии. Это тот самый приказ, который, в общем, создавал заградотряды, приказ «ни шагу назад». Так или иначе, они просто уже требуют абсолютного военного тоталитаризма. Просим нашего президента, нашего верховного главнокомандующего запретить выезд мужчин призывного возраста за пределы России. Надо сказать, что Кремлем организована очень мощная кампания информационная, чтобы изобразить такую ярость благородную со стороны общества, что на самом деле общество не прогибается под тяжестью этой явно неправедной войны, а наоборот готова вести ее до победного конца. Я напомню, что создано было целое общественное объединение, которое называется «Комитет семей воинов Отечества». Путин с ними встречался. И вот теперь этот «Комитет семей воинов Отечества» вместе с правительством будет разрабатывать комплексные программы и по помощи пострадавшим и погибшим на этой самой войне, и оказывать, он поручил содействие российским документалистам в подготовке кинематографического материала об участниках специальной военной операции. Там, естественно, будут еще фильмы против там неонацистской, неофашистской идеологии и так далее. То есть очевидно, что очень многое Кремлем организовано как кампания по накручиванию населения и полной милитаризации страны, чтобы подавить возможные сомнения и возможное отчаяние по поводу того, что люди гибнут на неправедной войне в чужой стране.
Ну вот сегодня я прочитала очень точные комментарии на эту тему одного из лингвистов российских, и там шла речь о том, что вот все эти мантры, которые повторяются все время, мы должны отомстить врагу, мы должны победить, в них нет никаких объяснений, что значит победа, то есть каким образом должны победить, почему мы должны победить, за что там отомстить конкретно. Объяснений никаких нет, а произносятся вот эти фразы одни и те же, они повторяются, как заклинание. И они призваны действовать на население, по всей видимости, именно как такие заклинания.
Ну и, конечно же, это накручивание населения, оно еще и служит тому, чтобы население легче оправдывало, собственно, зверство, которое россияне творили и творят на территории Украины, в том числе и зверства, не только обстрелы гражданских объектов, но и совершаемые лично солдатами и мобилизованными, в частности, в Харьковской области, по сообщению начальника Главного управления Национальной полиции Украины, по этому региону Владимира Тимошко было обнаружено 25 пыточных камер. И вот что он написал в Фейсбуке: «Пытки электричеством, сломанные пальцы, нечеловеческие условия содержания – вот что принес русский мир в наши мирные села и города». Ну и я напомню, что в течение нескольких месяцев территория вокруг Харькова была оккупирована российскими войсками. Они отошли только в начале сентября. Харьков обстреливался. Обстрелы центра Харькова были одним из первых актов военных преступлений, которые зафиксировали в том числе исследователи организации «Беллинкет». И вот кроме этих обстрелов были и пытки, и издевательства. Эти пыточные только что нашли. Всего с 7 сентября на деоккупированных территориях Харьковской области местная полиция обнаружила 920 тел мирных жителей, в том числе 25 детей.
Очередную пыточную обнаружили и в Николаевской области. Ее россияне обустроили в селе Александровка. Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура и Служба безопасности Украины. Цитата. «По данным следствия, представители страны-агрессора захватили домовладение в поселке и незаконно удерживали и жестоко пытали местных жителей, которые отказались сотрудничать с врагом». Конец цитаты. В Службе безопасности отмечают, что из людей, по всей видимости, пытались выбить адреса пребывания украинских военных, а также участников движения сопротивления, и установлено, что местных жителей душили полиэтиленовыми пакетами, били тяжелыми предметами и применяли электрошокер. Также стало известно о том, что в российском плену находятся до сих пор 474 человека, которых похитили в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-секретарь областной прокуратуры Анастасия Веселовская. По ее словам, с начала полномасштабного вторжения России были похищены 1100 жителей региона, освободить удалось 638. Среди похищенных и пропавших без вести главы городов и сел, председатели сельсоветов и их заместители, старосты сел, 21 депутат областного и местного совета, 76 представителей правоохранительных органов, 4 священнослужителя и другие.
Ну и можно вернуться к еще одному виду военных преступлений, которые совершает Россия, это к обстрелам гражданских объектов. Сейчас Служба безопасности Украины объявила, что собрала доказательства причастности к обстрелам украинских разных объектов гражданской инфраструктуры двух военных из России высокопоставленных, которые командуют этими обстрелами. Это командующего дальней авиации военно-космических сил России генерал-полковника Сергея Кобылаша и бывшего командующего Черноморским флотом России адмирала Игоря Осипова. Служба безопасности Украины отмечает, что это первые официально предъявленные обвинения именно в атаках гражданских объектов. Но я напомню, что совсем недавно руководители европейских стран, в частности глава МИД Франции, напоминала России после новогодних обстрелов, что обстрел гражданской инфраструктуры – это очевидное военное преступление, то есть уже названы люди, которым, скорее всего, будет предъявляться обвинение. И в Украине им уже предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса. Это ведение агрессивной войны и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
На фоне продолжающихся атак на объекты инфраструктуры в Украине президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стьоре. Об этом Зеленский сам написал на своей странице в Твиттере. Цитирую, рассказал о рисках эскалации на фронте премьер-министру Норвегии, передал актуальные оборонные потребности Украины, поблагодарил за поддержку, оказанную нашей энергетической инфраструктуре и финансирование объемов газа для прохождения зимнего периода, говорится в его твите. Норвежская сторона пока не публиковала сообщений о разговоре Йонаса Гара Стьоре и Зеленского.
Ну и Зеленский еще обсудил дальнейшее сотрудничество оборонное с премьер-министром Британии Риши Сунаком. Я напомню, что Британия очень активно с самого начала агрессивной войны России против Украины помогает Киеву. Зеленский написал в Твиттере, обсудил дальнейшее оборонное сотрудничество с премьером Великобритании, согласились активизировать наши усилия для приближения победы уже в этом году. Есть для этого конкретные решения. Будем ждать, как это все откомментирует Лондон и о каких конкретных решениях идет речь. Но очевидно, что конкретные решения уже есть у других стран Запада. В частности, в 2023 году Литва продолжит военную поддержку Украины. Об этом написал президент Литвы Гитанас Науседа. Он написал в Твиттере, что это должен быть год, когда Украина победит агрессора. Крайне важно наращивать темпы поддержки со стороны всех союзников. Победа уже близко, как считает Науседа. Ну и запланированный на этот год объем военной помощи Украине со стороны Литвы будет около 40 миллионов евро. Ну а президент Франции Эммануэль Макрон обсудил положение в Украине в Париже с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерсеном. Сейчас Швеция начала председательствовать в Евросоюзе. Она тоже помогает Украине достаточно сильно. Ну и Макрон и Кристерсен, как сообщила газета «Фигаро», подтвердили европейскую решимость поддерживать Украину. И, конечно же, они обсуждают последствия этой войны, которую ведет Россия для Европы и всего мира. При этом среди последствий этой войны, конечно же, будет и необходимость восстановления Украины, отстраивания городов, разрушенных Россией, и на это нужны средства. Сейчас швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung печатает статью о том, что Соединенные Штаты и другие западные страны давят на Швейцарию, чтобы замороженные российские активы пошли на восстановление Украины после российского вторжения. Там говорится, что убытки, которые Россия наносит Украине ежедневно, огромные. Киев оценивает стоимость восстановления минимум в 750 миллиардов долларов. И самым большим потенциальным источником финансирования могли бы стать резервы российского Центробанка, которые заблокированы в странах ЕС и Большой Семерки. Это примерно 300 миллиардов долларов. Ну а в Швейцарии заблокированы российские финансовые активы на сумму около 7,5 миллиардов франков и еще 15 объектов недвижимости. Тоже, в общем, немаленькая сумма, которая могла бы пойти на восстановление Украины.
В продолжение темы, Германия открыта для использования миллиардов евро замороженных российских активов для помощи Украине в восстановлении. В случае, если будут решены юридические вопросы, а союзники пойдут по этому пути. Об этом пишет сегодня агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ходом этих дискуссий. Правительство канцлера Олафа Шольца поддерживает требования Украины относительно репараций за войну, но официальной позиции по аресту активов российского государства еще не заняло из-за разногласий в правящей коалиции. Если Берлин сможет решить эти проблемы, это поможет оказать давление на Соединенные Штаты с целью ареста активов, таких как резервы Центрального банка, которые были заморожены в ответ на российское вторжение. Ну а в России за слова «вторжение» и «война» по-прежнему продолжают преследовать, поэтому наша рубрика «Кого, где, за что», к сожалению, никогда не бывает пустой. Вот сегодня очередная история. Обвинение запросило по 7,5 лет колонии супругам из Тверской области по делу о военных фейках и вандализме. Речь идет о жителях Тверской области Александре Мартынове и Людмиле Разумовой. Заседание по их делу состоялось еще 13 ноября, но известно о нем стало только сегодня, и оглашение приговора назначено на 25 января. Как пишет издание ОВД-Инфо, Разумову уже 9 месяцев держат в одиночной камере Тверского СИЗО номер 1. Администрация отказывается подселять ее к другим женщинам под предлогом вменяемого ей обвинения. Следственный комитет возбудил против супругов дело о военных фейках, как я уже сказала, тогда же их отправили под арест. А по версии силовиков, Разумова и Мартынов публиковали в соцсетях фейковые ролики о российской армии. Ну а позже на них завели дело и о вандализме. Как утверждает обвинение, при помощи краски и трафаретов они совершили, цитирую, «осквернение зданий и иных сооружений» в нескольких населенных пунктах Тверской области.
Мы с тобой сегодня говорили о таком натужном патриотизме и милитаризме, который насаждается на митингах и в телеграм-каналах. Но вот он должен, я думаю, по мнению Кремля, стать ответом в том числе и на антивоенное сопротивление, которое, я все-таки надеюсь, будет в России крепнуть.
Ну и завершим мы этот выпуск сообщением об опросе, который провел польский центр исследования общественного мнения. Большинство граждан Польши назвали президента Украины Владимира Зеленского политиком года в мире, тогда как в самой Польше чаще всего называли своего президента Анджея Дуду. Об этом свидетельствуют данные опроса. Вопрос был задан так. Кого из зарубежных политиков, которые активно действуют на мировой арене, следовало бы назвать политиком 2022 года. Вот 20% назвали Владимира Зеленского. Следующим по упоминаемости был президент США Джо Байден. Я помню, кстати, как какой-то опрос проводился и здесь, в Соединенных Штатах, и выяснилось, что американцы больше доверяют Владимиру Зеленскому, чем Джо Байдену. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.